Если вы хотите вступить в брак, вы этот вопрос должны усвоить для себя, чадородие. Второе. Вы должны позаботиться о своем здоровье. Что это значит? Я видел и благословлял такие браки, где были даже инвалиды, то есть имеющие физический недостаток. Физический недостаток не является препятствием к браку. Но, может быть, чуть ниже надо сказать о некотором препятствии. Но, если вы хотите вступить в брак, вы должны быть честными, не скрытными, а открытыми. Если вы члены церкви, а мы преподаем браки только членам церкви, нашей церкви или другим членам подобных церквей, мы должны быть внимательны. Пастыри должны пасти свое стадо и не отпускать своих овец там, где им будет плохо, там, где есть какая-то нездравость. Это, естественно, это правильно. Но вы должны беседовать со своим пастырем. Я благодарю Бога, что многие сестры нашей церкви, они доверяют мне. Мы можем поговорить о многих вопросах. Я думаю, что мы с ними можем поговорить о всех вопросах. О всех вопросах. И они говорят о своем состоянии здоровья. Я не думаю, что вам надо сейчас вот сестрам Тамбовской церкви после собрания к брату Рувиму подойти и в очередь выстроиться им как на медкомиссию. Не надо этого делать. Но я думаю, это особый случай, когда вы будете вступать в брак. Мы эти вопросы выясняем. Из Писания вам скажу. Была одна больная женщина. Она болела 12 лет. О, мы должны узнать, все ли в порядке. И если она вступает в брак, мы скажем: о, слушай, мы будем молиться о тебе. Мы будем помазывать тебя елеем. Пока ты не исцелишься, ты не готова к браку. Равные братья, вы должны быть честными. Если после брака откроется, что у вас есть физический недостаток, это будет нечестно. Вступить в брак и быть инвалидом, хотя это не внешне, а внутренне может быть какой-то недостаток, это нечестно. Вы должны сказать своему пастырю: да, у меня была операция. То или то в моем здоровье. Я хочу делать предложение сестре. Я считаю справедливо, если пастырь будет беседовать с сестрой и скажет: готова ли ты вступить в брак? Да. А если брат тебе сделает, не обязательно имя, сделает предложение, а у него, скажем, одна почка, и такое бывает в результате аварии, может быть, болезни, а она скажет: я готова вступить в брак. И этой сестре сказали о его физическом недостатке, и она дала согласие, и там их сочетали и благословили. Мы должны быть честными, искренними. Дальше. Если вы вступаете в брак, вы должны знать о своей будущей половине, она еще не половина, будущей половине. Может быть, есть какая-то задолженность перед людьми, перед государством. Ну, я не говорю там о 1000 рублей, там о 5000, ну, какая-то сумма. Это прилично. Не тогда, когда вы вступите в брак, а потом муж вам скажет: слава Богу, хоть вместе будем отдавать теперь, хоть нашел способ. У меня тут 300 тысяч долгу, не знаю, как разобраться. Слава Богу, а у тебя вот тут и родители, и все, все в порядке. Слава Богу. Но это нет. Пресвитера выясняют все вопросы. Ну, насколько это возможно. И тогда мы можем делать предложение. Бывает вопрос судимости. Об этом тоже надо сказать. Может быть, никого из вас не касается, но в будущем это будет. Может быть, кто-то находится, ну, на учете. Мы должны все это открывать. Не скрывать. Потому что два близких человека, им надо будет пройти через всю жизнь. И перенести все, самое трудное, тяжелое. Далее. Мне хочется сказать о вашем членстве. Мы преподаем браки тем, кто находится в церкви. Это очень важно. Это очень важно. Иметь правильную связь с Богом и правильную связь с пастырем. Я задал вопрос. Кому мы должны быть послушны в церкви? Одна сестра выкрикнула: Господу Иисусу Христу. Ну, она права. Но я понимаю ее вызов. И так трудно сказать короткое слово пастырю в церкви. Братья и сестры, если вы в будущем будете вступать в брак, это очень серьезный вопрос. Я хочу спросить вас, в церкви кому вы должны быть послушны? Я не говорю о Иисусе Христе, но кому? Давайте вместе скажем. Пастырю. Вашей поместной церкви. Слушать его совета, почитать его. Он заботится, Бог возложил на него эту заботу, это бремя. И он несет, и он даст ответ. И отчет перед Богом за каждую душу. Поэтому почитайте. В первую очередь родителей. Написано, почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Почитай родителей. Это начинается с детства. Сознательного возраста. Когда ребенок родился, я говорил, он только пьет. И пеленки после него остаются. Потом только уже он встает на ноги и начинает расти. Потом, когда перед ним уже вырисовывается образ мамы и папы, его начинают учить. Говорить спасибо. Убирать посуду, мыть посуду. Быть в послушании, в смирении перед своими родителями. Это первые лица, которых он должен почитать. Он еще не знает ни пастыря, ни начальника на работе. Он не знает еще учителя в школе. Но он учится почитать своих родителей. Замечено, что тот, кто не почитает своих родителей, не сможет почитать учителя в школе, пастыря в церкви, начальника на работе. Почитать царя. Царя чтите, Слово Божие так говорит. Если с детства человек растет буйный, непослушный, он не может принести в брак благословение. Он непослушен родителям, пастырю, начальству, непослушный человеку, непослушен Богу. Так Слово Божие говорит. Мы говорим, а я Богу послушен. Пастырь говорит, слушай, надо вот сделать так, пусть Бог тебе поможет. Ну, послушай, что Бог скажет. Знаешь, брат, дорогой пастырь, Бог мне говорит не делать. Почему-то вот обычно такое, когда надо что-то делать, человеку кажется, вот Бог говорит не делать. Вот интересно. Было бы так, что пастырь бы сказал, не делай. А Бог говорит делать. Хотя это тоже плохо, слушайте. Пастырь говорит, не делай. А человек говорит, Бог сказал, делай. Что бы нам ни казалось, Бог поставил пресвитера в церкви пасти стадо Господне. Слушайтесь их, повинуйтесь и почитайте. И тогда вы принесете это почтение в брак. И ваш брак будет благословенный. Он не состоит только из одной детали, как пастор Вуд говорил. Не один камень, там очень много слагаемых. Я расскажу одну библейскую историю. Когда Елисей, пророк Елисей, шел дорогою, малые дети насмехались над ним и говорили, иди плешивый, иди плешивый. У него недостаточно было волос, у него была плешь. По закону он был чистым. Но малые дети, какой-то возраст интересен, малые дети, лет 15, наверное, да? Нет. Малые дети, это вот такие детки, смотрите, 5 лет, 6 лет, 4 года, и они смеялись над ним. Я не знаю, чему учили их родители. Они, наверное, не получили должного воспитания. Как они могли смеяться насмехаться над пророком Господним, который оглянулся и проклял их именем Господним. А там в лесу были две медведицы. И они вышли из этой чащи лесной, и они растерзали из них 42 ребенка. Там было больше детей. Но из них, из этой группы, 42, они были растерзаны. Некоторые остались живы. Почему они остались живы, как вы думаете? Интересно. Какие-то разборчивые медведицы были. Разборчивые. Бог дал им разобраться. Этого хватай, и этого хватай, и этого хватай, и этого хватай. Этого не тронь. Он свои уста не открыл даже против пророка. Вы согласны с этим? Конечно. Невинные не пострадали. А кто провинился, тот был наказан. Но какой ужас был в той деревне, в той местности, когда весть дошла, что дети растерзаны. Родители схватили себя за голову. Что ж мы сделали? Да, это вы допустили. Мы учим своих детей, чтобы они почитали родителей, начальство, служителей и любили Бога. Это основа. Бог есть любовь. Мне хочется привести пример одну прекрасную девицу. Она и лицом прекрасная, и стан ее прекрасен. Ее звали Ревекка. Авраам состарился. И Исаак, ему было тогда уже 40 лет. Он не был женат. И Авраам посылает своего раба, главного в доме, начальствующего, чтобы он пошел к родственникам и взял оттуда невесту. Сокращаю, вы читаете, знаете. И когда у источника воды стоял раб Авраама, он говорил в уме своем: вот девица выходит черпать воду. И та девица, которой я скажу, сейчас, наверное, включат аппаратуру, я могу ошибиться, простите меня. Да, это 24 глава, по-моему, да. И девица, которая выйдет черпать, и которой я скажу: дай мне пить, и которая скажет: пей, я и верблюдов твоих напою, это та будет женой сына господина моего. Еще он не перестал говорить в уме своем. Видим, что приходит Ревекка. Он говорит ей: дай мне пить. Она говорит: пей, господин мой. Она назвала его господином. Вы помните, сколько было верблюдов? Молодежь. Версии ваши. Сколько? 1, 3, 5, больше? Сколько? Ну, кто-нибудь, давайте, диалог, немножко. 10. Не коров, а верблюдов. 10. Они были нагружены всяким добром, богатством. И складывается впечатление, что когда этот раб Авраама, ну, мы так понимаем, раб, знаете, у него такой халатик простенький. Нет, в богатой одежде, с верблюдами. И, наверное, Ревекка увидела так: о, здесь дело-то, о, непростое. Непростой человек попал в наши края. Его уж надо напоить. Когда приходит брат, знаете, как Иаков говорит, зайдет в собрание с золотым перстнем. Ты, брат, иди сюда, ко мне с золотым перстнем. Вот. Увидел. Нет, так не было. Дух Святой открывает Писание. Мы иногда читаем между строчек, когда Он открывает. Так не было. Верблюдики стояли там, за пригорком. А он подошел и говорит: дай мне попить. А она говорит: пей, я и верблюдов твоих напою. Ну, может быть, простите, может быть, пара только выглядывала. А, верблюдов напоешь? Хорошо. Ребята, идите сюда. Когда в гости приходишь, ну, как к нам приезжали, да, допустим, в гости, ну, я... Ну, не хочу уничижать. Я сам, бывает, как верблюд. Вот. Ну, бывает такое. Ну, что делать? А так бывало, знаете, приезжают, звонок в двери. Говорят: приветствуем, приветствуем. Нас немного. Только 7. Мы ненадолго, только на неделю. Давай. Бог все это видит. И я никогда не потерял награды своей. И она там, на небесах. Я очень благодарен Богу. Но бывают такие, знаете, уставшие верблюды. Бывают такие сытые. А бывают такие, как мы, вот заходим в столовую, там сестра Люба нам служит, брат Рувим служит, а хотите еще? А мы говорим, хотим. Чай попили, а может кофе? Вот сегодня сын брат Рувиму, Рувим младший, кофе давал нам, подавал, служил нам. А еще хотите? Еще хотим. А это будете? Будем. Слушайте, сколько... Ну, это так не было, это я на будущее говорю. Так бывает, вы готовьтесь. Да. Но я не буду останавливаться, это тоже тема особенная. Да. И что там было? Она сказала, пей, я и верблюдом твоих напою. И она побежала к колодцу, она взяла и выливала в поильное корыто воду. А верблюды пили и пили и пили. И только тогда, когда они перестали пить, он снял, запястье дал ей и серьгу на ухо. Да, ей. Он не показал ей подарки. Знаешь, я тебе дам подарки, если ты напоишь моих верблюдов. Итак, характеристика Ревекки. Она трудолюбивая. В среднем верблюд выпивает около, ну, я не знаю, 70 литров воды. Их было 10-700. И они напились воды и перестали пить. Хотите еще? Знаете, для хозяев как такой ответ очень нравится. Не, больше не хотим. Ну, слава Богу тогда. Слава Богу. Слава Богу. Вот. Напились. И потом они пошли в шатер, там беседовали с родителями, и Ревекку благословили, и отправили. Трудолюбивая, противоположное трудолюбию, лень. Лень – нежелание работать, трудиться. Есть духовные лентяи, есть физические лентяи. И пойди к муравью-ленивец, посмотри на его действия и будь мудрым. Итак, братья, наблюдайте, присматривайтесь к сестрам, как они трудятся. Сестры теперь после этой проповеди увидите, что будет. Возьмутся за швабры. Даже одна говорит, моя. А другая говорит, нет, моя. И вот, ну слава Богу, брат Рувим, выпей всем по швабре. Пусть все метут, и спора не будет. И у братьев глаза, конечно, разбегутся. Господи, что делать? Все трудолюбивые. Там была Ревекка как прообраз церкви Иисуса Христа. Исаак прообраз Иисуса Христа. Авраам – прообраз Бога. Бог, Отец, послал Сына Своего с дарами для того, чтобы обогатить невесту, украсить ее дарами, плодами, плоды трудолюбия и взять ее к Исааку. И когда он вошел в шатер, а прежде чем вести ее в шатер, они встретились в поле. Очень интересная история. Они встретились в поле. Но когда Ревекка узнала, что идет сын господина, она покрыла себя покрывалом. Покрывал. И так под вечер, ведь это было написано как-то. Однажды под вечер Исаак вышел в поле поразмыслить. Темновато уже было и покрывало. И тут раб Авраама говорит, я привез ее. Присматривается, ничего не вижу. Одно только лишь покрывало. Ну, покрывало бывает ситцевое, бывает какое-нибудь шелковое, может быть, и золотом шито. Но, братья и сестры, вам, братья, вам не с покрывалом жить. Сегодня пастор Вуд говорил об этом. Мы не на покрывале жить. Покрывало – это образ плоти. Уж бывает, сестры вышивают это покрывало и золотом, и серебром, и сюда что-нибудь, и сюда что-нибудь, как будто они... Карасей ловят, знаете, такие блески, как блесна. Вот кто занимается рыбалкой, берешь их туда и тянешь, а там щука сидит, блестит что-то. Цап-царап, и на сковородку сразу. Братья, бодрствуйте. Не покрывало важно, а кроткий и молчаливый дух. Да будет украшением вашим. Первое послание Петра, 3 глава, 1 стих. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Она была трудолюбивая. И Исаак был счастлив с ней. В Библии очень много положительных примеров. Это целая история, это целые картины. Когда вы подходите к картине, вы можете обратить внимание на маленькую деталь, маленькую, и о ней говорить очень много. В Эрмитаже много картин. Иногда люди проводят часы у одной картины, они дискутируют, они рассматривают, и Писание – это прекрасная картина. И когда мы посмотрим на один персонаж, о нем можно говорить очень много. О Ревеке еще можно говорить. О дарах духовных можно интерпретировать, как бы увидеть аллегорию такую церкви Иисуса Христа. И поэтому я не буду останавливаться на Ревеке, я хотел бы перейти к Эсфире. Она была на воспитании у Мардохея. Он воспитывал ее в иудейских традициях, обычаях, в законе. И она была послушна. О, это такая книга замечательная, такая история. Мне так хочется вот что-то рассказать из этой книги. Ну, понимаете, вот интересно. Просто я был именно в Нижнем Новгороде. Вот брат Андрей из Нижнего Новгорода здесь. А когда мы обедали в доме его брата, обедали, и я стал говорить из книги «Эсфирь». Там братья, служители сидели. И я стал приоткрывать книгу «Эсфирь», немножко, некоторые детали. О, говорят, интересно, братья. Как-то так это. Как-то так. И когда вы слушаете брата, я не говорю меня, просто брата, и вдруг для вас что-то новое открывается. Интересно вам, а? Интересно? А вы думаете, как так получается? Дай-ка я. Я тоже, когда слушаю братьев, они как скажут что-то между строчек, интересное, то, чего я не видел. Думаю, как у них так получается? Дай-ка и я. Вот сколько я не пытаюсь, не получается. Эсфирь была послушная. Когда была угроза народа иудейского, Мардохей сказал ей: если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет из другого места, а ты, дом отца твоего, погибнете. И кто знает, не для этого ли времени ты и достигла достоинства царского. Ой, тоже хочу остановиться еще. Господи, благослови. Ну, может быть, говорил это уже в Тамбове здесь. Ну, не помню. Там собралось множество девиц. Может быть, больше, чем вас. Самых красивых, прекрасных собрали. И они в течение года проходили подготовку. Помните какую? Им надо было притираться мастями. Натирать себя, чтобы благоухание было. Как вы думаете, они делали это? Вот так, наверное. Как вы делаете туалетную воду? Так. И все. А почему все? Дорого. Я иногда смотрю, кто-то поливает. Вот. Шипр, тройной одеколон. Ну понятно, такое можешь жить сколько хочешь. Но ты не попадешь. На престол Божий ты не взойдешь. Это не пройдет. Человеческое не проходит. Проходит от Духа Святого. Специальные ароматы. А составные – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот этот состав, он должен втереться, только не в тело наше, а в дух наш. И еще. Она очень понравилась Гигаю, старшему евнуху. Он дал ей особое помещение. Гигай был приближенный к царю Артаксерксу. Гигай – прообраз Святого Духа, Артаксеркс – прообраз Христа. Я сейчас не буду это доказывать, это очевидно. Гигай знал вкусы царя. Дух Святой знает вкусы Иисуса Христа, Сына Божьего. Астинь была отвергнута. За что? За непослушание, непокорность, за свою гордость. Она потеряла престол. Артаксеркс открыл Гигаю, что ему нравится. Вот весь этот маскарад, как это по-английски маскарад есть? Маскарад. Это когда маски одевают, там украшают себя. Да, карнавал, да. Он не хотел этого. Он не хотел внешнего. Он хотел внутреннего. Он хотел послушания, он хотел чистоты. Он хотел. И знаете, девицам для входа в царский дом давалось все, чего бы она ни потребовала. Все. И некоторые украшали себя бусами, как индусы. Кто-то вставлял себе павлиные перья. Я не знаю, они изощрялись, как могли. И когда они входили к царю, он смотрел. О, нет. И Гигаль сказал Исфире, подойди ко мне. Да. Возьми то, что я тебе скажу. Я говорю по Писанию. Возьми, что я тебе скажу. Она сказала, да. Она привыкла быть послушной. Она была в повиновении. Она сказала Гигаю, да, я возьму. И она взяла это. И когда она вошла к царю, он увидел золотой скипетр простёр. Ты будешь царицей. Что же она взяла с собой? Что он ей сказал? Дух Святой знает, что нравится Сыну Божию. И он нам открывает это через Писание. Вы можете спорить со мной, я иногда говорю и поправляюсь и говорю. Вы можете спорить со мной. Я не буду спорить, я просто говорю, так вижу. Когда она вошла, на ней было покрывало. Почему? Она была очень красивая, но она не считала себя красивой или красивее других. Она не считала себя достойной престола. Она была смиренна и кратка перед Богом. Она не выпячивала себя. Сестры, хорошо, что у вас прохладно сегодня в Тамбове. 9-10 градусов. А бывает у вас 25, а, сестры? Бывает? И вы меняетесь почему-то. Ну и братья тоже меняются. Пиджак снимают, рукава короткие, майки такие, бицепсы. Мы меняем, а сестры? Кофточки долой, одежду долой. Жарко, дескать. Кому вы хотите понравиться, Иисусу Христу или Богу? И когда она вошла в покрывали, о, интересно, что это такое? Ни вида, ни величия. Но когда он открыл покрывало, он увидел, что она была прекрасная. Слава Богу. Хотите из Кигисфир немножко еще? Там дальше есть. Ну, из Кигисфир тоже. Ну, интересно, то, о чем вы не слышали. Хотя все читают. Мне этим и нравится слово, что это бездна богатства и премудрости и ведения Божьи. Как непостижимы судьбы его, Римлянам 11:33 и ниже. Как неследимы пути его, ибо кто познал ум Господень, кто был советником ему, кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, и мы к нему, ему слава во веки веков. Что там дальше? Аминь. Пусть Бог благословит. И что произошло? Когда Артаксеркс взял себе жену Эсфирь, она была его женой. Слово Божье говорит, что она и теперь слушалась Мардохея так, как и тогда, когда была у него на воспитании. Это замечательно. Когда ты ребенок, и у тебя есть старший над тобой, кто? Родители. Кто? Пастырь. И ты слушаешься. О, вы смотрели на брата Рувима, как на ангела Божия. Я это знаю, потому что на меня так смотрели. Вот так все смотрели. Ой, брат Яша. Некоторые по неразумию сестры приходили домой и мужу своему. Ой, брат там такой. Ой, брат такой. Он смотрит на нее. Слушай, ты что? Что с тобой происходит, сестры? Будьте внимательны, рассказывая о пастырях и о проповедниках. А то вас могут выгнать даже из дома. Расскажите об Иисусе Христе. Тогда будет все в порядке. И когда ребенок поднимается, возвышается, родители для него становятся все меньше, незначимые, и ему советуют. Ребенку советуют родители, сынок, надо сделать так, дочка, надо сделать так. Они уже смотрят, только послушай, я уже сам директор, я уже сам начальник, я уже сам взрослый, а в церкви пастырь говорит, сестра, надо вот так, и вот так, и вот так. А у нее и образование, у нее и машина, у нее уже и мудрость. И она смотрит на пастыря свысока. Что-то с тобой, пастырь, не то. Вот когда я уверовала, все было в порядке. Вот действительно, а как ты меняешься? Вот что-то время тебя поменяло. Спроси новообращенных, сестра, поменялся ли пастырь. Они тебе скажут, пастырь самый лучший. Я недавно слышал свидетельство одного человека из Тамбова. И он сказал, Этот пастырь, таких поискать надо еще. Брат Рувим Аполосович, поискать надо. Ну, кто-то хочет уходить в другую церковь. Я никуда не пойду. Хорошее свидетельство? Хорошее. Ну, кто-то скажет, просто ты еще младенец, понимаешь? Подрастешь, ты все поймешь. Останьтесь верными Богу. И она слушалась Мардохея. И когда была угроза, и злобный Аман хотел погубить всех иудеев. Эстер под страхом смерти, она пошла к царю Артаксерксу. Она обрела благоволение, он простер золотой скипетр. Что тебе, царица Эстер? Даже до полуцарства будет тебе. Пусть царь с Аманом придет ко мне на пир. Слушайте, эти такие книги интересные. Интересные, богодухновенные. Они не оскверняют. Библия никогда не оскверняет. Она освящает нас. Даже тогда, когда мы говорим о взаимоотношениях между мужем и женой, оно освящено Богом. Не так, как мир. Не смотрите мир. Не читайте мирского. Не смотрите эти картины. Потому что все осквернено. А Библия освящает. Пусть царь придет с Аманом на пир, который я приготовлю. Наступило время пира. Был Аман. Он уже задумал погубить народ иудейский. И Эстер об этом знает. Они встретились, она знает, что это враг. Как поступить? Что делать? «Какое твое желание, царица Эстер?» спрашивает царь Артаксеркс при питье вина. «Даже до полуцарства будет тебе». Вопрос. Кто читает Библию, то не читает, вы не знаете. Для тех, кто читает, почему Эстер не сказала о том, что моя жизнь в опасности? Этот Аман хочет погубить меня. Она не сказала об этом. Вы знаете эту историю? Кто знает? Чуть-чуть дайте движение какое-то. Хорошо, уже достаточно даже. Даже для пятерых можно говорить, слава Богу. Но у вас больше. Вопрос, почему она не сказала? Я скажу вам. Возьмите этот урок для будущего брака. Пожалуйста, возьмите этот урок. Когда Мардохей сказал Эстер, пойди к царю, она сказала, нет, это невозможно. Вы знаете почему? Потому что она не звана была к царю 30 дней. 30 дней он не звал ее. Он разлюбил ее? Ответьте мне, Христос разлюбил свою церковь? Нет. А что же делал царь? А царь испытывал ее любовь и ждал, когда же она придет. Прошло 20, 25 дней, 29, 30 дней. Она не приходит, я ее звать не буду. Я хочу испытать ее любовь. Она прекрасно знает, что есть один только указ и приговор. Кто без ведома и без приглашения войдет к царю, одно решение. Какое, подскажите? Смерть. Эстер знает об этом. И царь знает об этом. И когда Эстер, одевшись по-царски, входит к царю, царь сидит напротив входа. Замечайте эту деталь. Почему он там оказался напротив входа? Он ждал ее. Слава Богу! Когда мы пойдем туда, на небо, мы увидим кого-то у входа. Кого? Иисуса Христа. Он ждет. Итак, она не звана была 30 дней. Теперь они на пиру вместе, при питье вина. И царь спрашивает, какое твое желание? Я исполню. Она говорит, пусть царь с Аманом придут ко мне и завтра. Ой, это большая картина, очень интересная. Я, наверное, о ней только смогу поговорить. В это время... Ой, интересно. В это время... У Амана уже был перстень, которым он скрепил указ царя истребить всех иудеев. Эстер, очень прозорливая, мудрая женщина, она обратила внимание на эту деталь. У него перстень золотой. Какой? Какой? Еще какой-нибудь. Какой? Царский, спасибо. Царский перстень. Она замечает эту деталь. Но она из иудеев, она замечает. А мы христиане, мы тоже должны замечать, слава Богу. Дальше. Она говорит, пусть царь придет с Аманом на завтра. Он говорит, хорошо. Я теперь вам задаю, молодежь, вопрос. Тестирую вашу подготовку к браку. Как вы думаете, что было потом? Когда пир закончился. Аман пошел к себе домой. Что было потом? А куда Эсфирь пошла, как вы думаете? Какая мудрая женщина. Она 30 дней не была с царем. И она сказала, завтра я тебе все скажу. А сегодня? Увидев, что она, рискуя жизнью, пришла к своему возлюбленному, он сказал, дорогая, останься со мной. Мне надо поговорить с тобой. И они были вместе. Скажем, слава Богу. Нравится вам это? Так оно и было. Точно. А, или вы думаете, царь сказал, ну все, Эсфирь, спокойной ночи. Помните, я рассказывал, ты под тем деревом, а я под этим деревом. Нет, они остались вместе. Слушайте, когда они остались вместе, Эсфирь обратила внимание царя Артаксеркса на то, что у него остался царский перстень. Царь посмотрел, о да, действительно, у меня перстня нет. Она сказала ему, кто-то скажет, ну я часто говорю в проповедях своих, может быть, такая специфическая у меня проповедь, но я часто говорю, откуда ты знаешь, что она сказала? Да я знаю. Она сказала ему, царь Артаксеркс, твой престол под угрозой. Царь хочет занять твое место. Ты его возвысил, а он не понял этого. Знаете, некоторых людей возвышают, а у них голова кружится, они думают, что они самые лучшие. Это очень страшно. Чем больше тебя возвышают, тем больше, что? Смиряйся и унижайся. Себя Бог еще больше возвысит. Артаксеркс, Аман не понял этого урока. И царица сказала ему об этом. Интересно, неужели правда? Говорит царица Эсфирь. А в это время Аман готовился идти на пир. Он приготовил дерево в 50 метров, 50 локтей, простите. И пришел в царский двор для того, чтобы сказать царю, чтобы на этом дереве повесили Мардохея. Все так и было точно. И он приходит, и царь спрашивает, кто на дворе? Аман, пусть зайдет. Аман заходит, и царь говорит, какая тонкость, как интересно Писание. Я возбуждаю в вас здравый смысл. Полюбите Слово Божье. Бог сам вам будет открывать. Не через проповедника, сам, лично. Вы просто будете в запое читать. И царь спрашивает, что бы сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Послушайте внимательно, братья и сестры, дорогие. Царь мог бы сказать так. Что сделать бы Мардохею? Ну, и Аман бы сказал, что сделать-то. Приготовь дерево. Но царь, услышав Эсфирь, он стал проверять, тестировать Амана. Точно ли говорит Эсфирь или нет? Просто скажу. Что сделать бы тому человеку, который царь хочет отличить почестью? Кому другому, подумал Аман, царь захочет оказать такие почести, кроме меня? Это было в мыслях. Но нам Дух Святой открыл это, то, что было в мыслях, написано. Ну что? А в это время, слушайте, а в это время у него на руке уже был царский перстень. Царский перстень. Царь посмотрел, ого, Аман, у тебя царский перстень. Так, послушаем, что ты хочешь еще? Чтобы мне дали царский венец? Точно, Эсфирь не ошиблась. Чтобы мне дали царское одеяние? Точно. Что еще? Коня, на котором царь ездит? Точно. И дали это в руку первого из князей, чтобы он провел по площади и сказал, так делать тому, которого царь хочет отличить почестью. Сделай это Мардохею. Он это все сделал, пристыженный, пошел домой. А теперь второй день питья. А теперь второй день питья. Эсфирь. Это прообраз церкви. Церковь побеждает зло, дьявол. Слава Богу, братья и сестры. Может быть, вы ждали от меня, ну, что-нибудь такого специфического рассказа, такого, чтобы вы замерли, и сердце у вас забилось, и потом ночью ложились бы и думали, вот это да, и такие вещи узнали. Я вам говорю Слово Божие. Я хочу, чтобы Слово Божие нас осветило. Грязь мы в церкви не распространяем. Мы не хотим говорить о грязи. Мы говорим о чистоте, о святости, о целомудрии. А вымытая свинья идет валяться в грязи. Но мы не свиньи, мы овцы. Наступил второй день. И при питье вина, тогда как? Смотрите, царь был с Исфирью целую ночь. У Амана перстень. И теперь все подготовлено, все подготовлено. Даже дерево подготовил Аман для себя. Скажем, слава Богу. Что ты хочешь, царица Исфирья? Чтобы мне и народу моему была дарована жизнь, ибо проданы мы, и я, и народ мой, на убиение и так далее. Кто? Кто же это? А где он? Вот это он, Аман. Посмотри, у него и перстень. Царь вспомнил, он и одежду хотел, и венец, и царя. Слушай, Аман. И он вышел во двор, в сад вышел. Я не буду уточнять, там тоже интересные свои детали. Ну, в общем-то, слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И тут один из земных говорит, вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, который говорил о царе доброе. И там его повесить, и так далее история. Итак, Ревека трудолюбивая, Исфирь послушная. Руфь, тяжело уже, я понимаю, да. Руфь, смирение. Может быть, лучше было бы заканчивать на положительных персонажей. Но у меня как-то так получилось, что я буду заканчивать на плохих персонажах. Руфь – это хороший персонаж. Она проявила смирение. Руфь является прообразом церкви из язычников, потому что от Руфи произошел Иисус Христос. Отдельная тема. Я буду говорить об отрицательных персонажах Библии. Первый из них – Дина. Дочь Иакова, она родилась седьмым ребенком, и когда они стояли вблизи Сихема, то она вышла из-под покрова Иакова для того, чтобы посмотреть на дочерей земли той, и мы знаем, что она пострадала за свое непослушание. Просто она понимала, если она скажет Иакову, я хочу посмотреть, то Иаков либо запретит, либо пошлет двух-трех сыновей для хранения Дины. Она это понимала. И когда вы говорите со своими родителями, будьте честны. Никто не пожелает вам добра так, как ваши родители и как ваш пастырь церкви. Никто! И даже тогда, когда вам запрещают, когда вас контролируют, некоторые говорят, дух контроля. О, слава Богу, это называется надзирать над Божьим стадом. Вы должны повиноваться, слушаться, потому что вам желают добра. И она потерпела крушение. Второй персонаж – Фомарь. Сестра Авессалома. Она потерпела крушение. Разве она виновата, кто-то скажет? Похоже, что нет. Похоже. Потому что Амнон сделал ей насилие. Так Писание и говорит. Он худел с каждым днем, худел и худел, и Анадав увидел его. Что ты худеешь, сын царя? Сын царя. Да люблю я Фомарь, я не знаю, что делать. Нет. И тот его научил, что сделать. Апостол Павел говорит, нам небезызвестны его умыслы. Девицы, юноши равны, будьте внимательны, будьте чутки, будьте прозорливы, чтобы вам не попасть в петлю. Будьте мудры, посоветуйтесь. И когда в совести вы почувствуете, что вы делаете неверный шаг, и вы входите в какую-то внутреннюю комнату, потому что он сказал, пусть принесут во внутреннюю комнату, я поем из рук Фомари. Она не забила тревогу. Она не почувствовала. И она попалась в сети. И она была несчастной. разодрав свою цветную одежду девицы. Она возложила руки на голову, посыпала голову пеплом, шла и вопила. Амнон был убит. Фамарь пострадала. Следующий персонаж. Версавия. Жена Урии Хитиянина. Мы часто говорим о грехе Давида. У него есть 50-й псалом, где он кается. Пророк Нафан его обличает. Как-то Версавия остается в тени. Мы мало говорим о Версавии, но я хотел бы сказать о грехе Версавии. Не о грехе Давида, о грехе Версавии. Она не меньше виновата, чем Давид. Кто-то скажет, что она женщина, а что она могла сделать? Я вам скажу, что она могла сделать. Она могла вопить во все горло, кричать. Он хочет сделать мне насилие, я не согласна. Она могла кричать. Может быть, ее никто не услышал бы. Но она была бы чиста перед Богом. Но она молчала. Как же это произошло? В тот год цари выходят в походы, царь Давид остался в городе. И под вечер, встав с постели, такое уточнение, он спал днем, а под вечер встал с постели и прохаживался, прогуливался по кровле царского дома. Когда он прогуливался, то он увидел с высоты крыши царского дворца купающуюся женщину в водоеме. А та женщина была очень красива, она была женою Урии Хитиянина, отличнейшего воина, честного. Жертвенного воина, который готов был умереть за Давида, отдать жизнь за Давида. Легко. Версавия. В своем стихотворении о Давиде и Версавии я заканчиваю так. Тебе, жена, пришлось остаться не для того, чтобы купаться. Ты жена воина, он в сражении. Чем занимаешься ты? Как ты оказалась в это время не ночное? Фонарей не было. Не ночное время, а под вечер, когда еще видимость была достаточная. Почему ты оказалась в водоеме напротив царского дома? Неужели ты, Версавия, не предполагала? Ты не видела царя целый день. Царь не ушел в походы. Об этом знал весь Иерусалим, когда царь выходит в походы. Версавия, похоже, ты наблюдала за царем. Ты следила за царем, ты охотилась на царя, теперь представился тебе такой случай, ты увидела, что он не пошел в поход, днем его нет, интересно, может быть, я его увижу. И он ходил по кровле, и он посмотрел на эту женщину. Кто-то скажет, так не написано. И когда она подняла свое лицо, они увидели друг друга. Она замужняя, он женатый. Замужние и женатые понимают друг друга с полувзгляда. Один только лишь взгляд, все ясно и понятно. Из чего я делаю вывод? Из того, что она не кричала. Она попала в обольщение. Быть с царем Давидом – это такая честь. Думала Версавия. Версавия, ты пострадаешь не меньше, а больше, чем Давид. Ты будешь носить в чреве своем ребенка 9 месяцев. Ты родишь его с болями, и в течение 7 дней ты будешь тосковать и надеяться, что он выживет, но ребенок умрет. Это будет очень страшно. И мы видим, что Давид увидел ее и послал слуг, чтобы взяли ее в царский дворец. Сестры, дорогие мои, молодежь, прошу вас, в какие бы дворцы вас ни позвали, может быть, шикарный такой, простите за это слово, такой роскошный ресторан. Может быть, перед вами откроется дверь автомобиля Lexus лучшей марки, современнейший, самый дорогой. И вас пригласят. Слушай, ты не устала ходить ногами? Да тяжеловато что-то. Садись, подвезу. Бывает и такое. И садится, и везут Но потом трагедия, и потом беда. И позвали в царский дворец. Я попутно хотел сказать чуть-чуть. Хотя на улице прохладно, но пусть это будет на будущее, на жаркие дни. Однажды Иисус Христос пришел в синагогу, и там был человек, страдающий водяной болезнью. Иисус исцелил его. Давайте скажем, слава Богу. Что это водяная болезнь? Водянка, водяная болезнь. Ну, по плоти мы понимаем, когда очень много воды в теле человека. Но какой смысл духовный несет это повествование? Если сухорукий имеет некоторое значение, правая рука не двигалась, мы говорим, что он не мог делать добрые дела. Левая, правая имеет все это значение. О чем говорит водяная болезнь? Когда в голове очень много воды. Я хотел бы сказать, Господи, прости меня, может быть, в этом случае я ошибусь, но Версавия болела водяной болезнью, ей хотелось быть в воде. И она была в воде. Некоторые христиане болеют водяной болезнью. Они всегда хотят раздеться, они хотят быть в водоеме, они обнажаются пред взором многих-многих мужчин, а парни обнажаются пред многих взглядах девушек. Христиане, мы должны быть со стыдливостью и с целомудрием. Никакой водяной болезни. Мы мечтаем побыть на море, раздеться, окунуться. Нам можно так окунуться, что и не выплывешь. И вот, к сожалению, Версавия так глубоко заплыла. Очень глубоко заплыла. И царь был с нею. И потом, когда она очистилась, она пришла в свой дом. И она сообщила Давиду, что у нее будет ребенок. Царь, обольщенный Версавией, хочет скрыть свой поступок. Он письмом вызывает Урию Хитиянина, чтобы тот пришел. Почему я говорю о грехе Версавии? Если бы она пришла в себя, если бы она осознала свой грех, она бы ждала у порога своего мужа и крикнула ему: «Урия! Урия! Я виновна перед тобой, прости меня, Урия! Урия! Не входи ко мне, я беременна от Давида, Урия!» Но она молчала. Грех закрыл ее глаза. И, наверное, она боялась даже, что Урия придет в ее дом. Но Урия был не из такого десятка. Он был верным, преданным воином. И когда он был при царе и рассказал ему о ходе войны, царь сказал ему: «Иди, омой ноги твои. Ты пришел с похода, там твоя жена. Иди!» И понесли царское кушанье и царское вино. Но Урия пошел спать со слугами господина своего. Смотрите, как Давид все просчитал. Он послал человека, чтобы тот посмотрел, куда пойдет Урия. И написано: не упускайте эти детали. Побудьте со Словом Божьим долгое время. Если вы будете считать мимолетом, вы не заметите. Но написано: и донесли Давиду, что Урия не пошел в дом свой. А? Осечка. Ну ладно, теперь уже пойдет. На следующий день Давид пригласил Урию и напоил его изрядно. Знаете, говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Ну трезвый ты еще стоял, а пьяный ты никуда не денешься. Ну как мы можем представить пьяного человека? Язык его заплетается, он шатается. И Давид говорит: «Друг, иди в свой дом, омой ноги!» А Урия, знаете, есть такое понятие, автопилот, наверное, да? Как тут сказать? Глубоко Бог в его сердце, Бог! Я задам вам вопрос. Где сейчас Урия Хитиянин? Я скажу вам, он с Иисусом Христом. 100%. Он очень сильно любил Бога, Давида, Иоава и свою жену. И Урия пошел, шатаясь. Вот я видел пьяных людей. Я удивлялся, как им удается в свой дом попасть. Только квартир, они как вот в свой дом. В свой дом. Но если в чужой попадут, то научат, как в свой дом попадать. Вот. А Урия, он не пошел в свой дом. Он снова лег там со слугами царя. И царь посылает с ним письмо, и Урия погибает. Это очень печальная история Версавии, как низко она поступила. Но я хочу ободрить вас, что она покаялась, слава Богу. И хочу сказать, что от нее родился Соломон, слава Богу. От Давида родился Христос, но не от Соломона. Две ветви. У Давида был сын еще такой, Нафан. И Соломон. И от Соломона родословно идет к Иосифу, мужу Марии, от которой родился Христос. А от Соломона идет родословно к Иосифу, который был земным отцом Иисуса Христа. Бог все-таки припоминает, Бог все-таки что-то имеет в виду. Хотя, ну вот здесь родословно я уже не буду говорить. Да поможет нам Господь подойти к браку, вам Господь, приготовиться к браку, ну некоторые вещи я говорил уже, да, что мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Еще можно было бы что-то сказать, но да благословит нас Господь строить на основании Божьего Слова. Готовьтесь к браку, советуйтесь с пресвитерами, советуйтесь с родителями, с Богом. Мне много раз приходилось делать предложения от имени братьев. Некоторые подходили и говорили: «Я хочу жениться». Я говорю: «Как ты узнал, что это твоя?» «Я поставил знамение, я молился, я знаю точно моя». Я делал предложение, а брат получал отказ. Он даже удивлен и говорит: «Почему?» Ну, я сказал: «Она не хочет выходить за тебя замуж». «Почему?» «Не высоко думайте о себе, братья. Не думайте, что вот так, как я говорю, так. Так, как, знаете, на рынке перебираешь яблочко, вот это нет, вот это. Слушай, порвать можно здесь. Такое большое яблоко выбрал. Выбери по себе, ну, два сапога пара, птицы стаями летают. Ну, когда воробей с лебедем, понимаете? Или наоборот, лебедь с воробьем, то оно не смотрится. Мы должны быть мудрыми, соответственно, ему». Итак, возраст, я не уточнил, хотя сказал о 10 лет, года. Бывают исключения, но в зависимости от возраста и в зависимости от ответственности служителя. Если это больше, ну, в каком-то возрасте, если, допустим, ему 70, а ей, ну, может быть, 55. Кто-то скажет: «А что в 70 делать?» И сразу Давида приводят. Знаете, я встречал 70 таких спортсменов. Вот. Пусть Бог благословит, слава Богу. Так что, братья, не теряйте надежды. Вот, все в порядке, чтобы оно было, все действовало, работало, и чтобы мы вместе с вами радовались. Да благословит нас Господь. Брат, пастор Вуд задал вопрос: кто готов к браку? Я не хочу задавать этот вопрос. Я вам задам другой вопрос. Кто хочет вступить в брак? Честно, искренне, перед Богом. Есть? Ну, если вы не хотите, вы не вступите тогда. Ну, я вот поднял руку. Ну, а кто очень хочет, то две можете поднять. А Бог все это видит. А вы молитесь, а вы поститесь. И Господь презрит. И как брат, пастор Вуд задал вопрос: готовы ли вы? Это уже следующий вопрос. Готовьтесь, и Бог вас благословит. Помолимся, да? Давайте мы предстанем пред Богом, помолимся.